ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и вместе со мной в студии моя коллега Дарья Чередник. Даша, приветствую.
Приветствую, Мария.
Ну что же, сейчас расскажем о всех главных новостях к этому часу. На части территории Нальчика в 3:15 утра по московскому времени ввели режим контртеррористической операции. Вот с таких тревожных новостей мы начинаем сегодня наш эфир. О принятом решении сообщил региональный оперативный штаб. И вот, как отмечается, режим КТО был введен для предотвращения теракта, а также для минимизации его последствий, защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. Вот это уже была цитата.
Да, это именно цитата из закона.
А что еще известно, да?
Пока нет особых данных, что именно произошло. Известно, что сначала были перекрыты подступы к садово-дачным участкам. Позже вот этот режим контртеррористической операции был расширен еще на несколько районов Нальчика.
Баксанский еще пишут район, Кабардино-Балкарии. Тоже.
Да. Был расширен вот этот вот режим на несколько еще районов. По данным оперштаба, в период вот этого действия этого режима до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд ограничительных мер. Они будут, естественно, временные, но тем не менее жителям будет такое, ну, не то чтобы неудобство, но, тем не менее, придется потерпеть некоторые формальности, как то проверка документов, необходимо будет их иметь при себе, удостоверяющих личность. Также будет усилена охрана общественного порядка, то есть, соответственно, будут выведены дополнительное количество
правоохранителей,
конечно. Кроме того, будет введен контроль телефонных переговоров. То есть тут, видимо, ну, не то чтобы речь идет
разыскивают определенных лиц,
да,
которые, видимо, задумали, как сообщается, очень нехорошие и неладные вещи, да.
Да, речь идет о теракте, и, в общем, в данном случае уж, мне кажется, вот такие вот неудобства, как то проверка документов на улице. И
можно потерпеть.
Можно потерпеть.
Разумеется. Потому что это для общей безопасности. И, кстати, вот таких сообщений приходит немало, надо отметить. Вот 1 июля, например, информация поступала, что предотвращены теракты, которые готовили члены террористической организации, запрещенной в России «Исламское государство» в Москве и Астраханской области, ФСБ тоже. Сказали
было
об
такое,
этом.
Да.
Причем под Астраханью преступник сопротивлялся задержанию, и его нейтрализовали ответным огнем. А второго участника задержали уже в столице. Никто, ни сотрудники служб, которые проводили вот это задержание, не гражданские, не пострадали. Но вообще вот в апреле можно найти несколько таких сообщений. Они поступают регулярно, и в конце года обычно отчитываются спецслужбы России о том, сколько предотвращено терактов. И там, на самом деле, довольно пугающие цифры. Как правило, несколько десятков.
То есть, а то и сотен.
А то и сотен.
Вот 400 случаев в прошлом году
то
было предотвращено.
Я хочу сказать, что, безусловно, то, что делают спецслужбы по борьбе с терроризмом, это крайне необходимая, крайне важная работа, за которую мы все должны быть благодарны, потому что это обеспечение нашей безопасности вообще коллективной, спасение жизней буквально. Но,
с другой стороны,
количество, вот те цифры, которые называются предотвращенных атак, они внушают очень большие опасения. И не внушают, скажем, уверенности, что действительно вот эти все ячейки, они прекращают свое существование.
Ну, с другой стороны, все-таки то, что эти случаи, эти попытки были предотвращены, это действительно внушает именно такую вот...
Надежду.
Надежду. Да, в том числе.
Ну вот смотри, в 2020 году, вот официальная статистика попалась мне на глаза, предотвратили больше 40 атак в России. Вот. А на данный момент в России в этом году, в 2021, по состоянию к 1 июля, это вот исключая то, о чем мы говорим с тобой сейчас, с чего мы начали про Кабардино-Балкарию, еще больше 5. В январе в Башкирии, в феврале на Северном Кавказе, в марте в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле под Тверью. И вот теперь мы получаем
наверняка были какие-то еще попытки
была Москва,
на 9
область,
мая.
И вот, да, еще были попытки на 9 мая, тоже как сообщалось до этого.
Это такая традиционная дата, на которую террористы очень часто целятся.
Да,
но, с другой стороны, к счастью, Маш, согласись, мы сейчас говорим о предотвращенных,
безусловно,
а не совершенных.
Конечно, конечно, само собой.
Я помню,
само
как у нас здесь вот в стенах Пятницкой, 25, строение 1, познакомились две девочки, которые находились в соседних вагонах взорванного
ужасно,
поезда,
Господи,
в метро.
Просто ужасно. Не дай бог, чтобы такое вообще было. Нет, ни в коем
лучше
случае.
Лучше мы будем говорить о том, что предотвратили.
Само собой. И мы будем ждать дополнительной информации из Нальчика, из Кабардино-Балкарии. И, конечно же, все подробности. Все это будет в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а между тем в Черном море прошли учения российских военных по уничтожению кораблей потенциальных гипотетических противников. Проводились они на фоне тоже учений, но натовских, и стран-партнеров Альянса «Сибриз-2021». В ночь на 3 июля военнослужащие Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели вот такие учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. В небо поднялись больше 10 истребителей и бомбардировщиков.
Отрабатывались в рамках вот этих учений простые и сложные полеты, как одиночные, так и парные, так и групповые. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М. От авиации Юго-Восточного округа истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Также уточняется, что перед началом полетов экипажи самолетов
амфибий,
да, Б-12 из состава морской авиации Южного военного округа выполнили разведку условных целей. Ну, собственно, поясню. Б-12 — это самолеты в народе называемые убийцы подводных лодок.
Да,
они
да.
поступили на вооружение еще в 50-х годах и до сих пор являются одними из самых актуальных самолетов и самых эффективных самолетов. То есть, несмотря на то, что годиков им уже очень много, самой
лучше
разработки,
пока не придумали,
но
да?
лучше пока не придумали, причем не только в России.
И не потому, что не пытались.
Да, и не потому, что не пытались, потому что это вот такая уникальная разработка, которая до сих пор остается очень и очень актуальной. Кроме того, в рамках тренировочных полетов летчики отработали вот эти вот простые и сложные полеты. Были, к тому же, для уничтожения целей в море выполнены заходы на боевой курс. Роль отряда кораблей условного противника выполняли, собственно, российские корабли десантные, Саратов и Орск.
Да, ну логично, так обычно оно и бывает, конечно.
Ну, иногда бывает, что цели именно условные. В данном случае цели были...
Условно-безусловные.
Условно-безусловные, да.
Условно-фактические.
То есть вот фактически были корабли.
Но много чего сейчас происходит вообще в Черном море. Так посмотришь маневров. Там и натовские маневры с Украиной, и
вот эти вот
партнерами.
Да,
и маневры российские. И, кстати, не только это происходит в Черном море. Сейчас расскажем. Еще в Черном море терпит бедствие украинское рыболовецкое судно. И к нему уже на помощь вышел ракетный катер «Ивановец». Сигнал бедствия поступил в 1:27 ночи по международному каналу связи.
Российский, да, ракетный катер «Ивановец» отправился на помощь украинским рыбакам. На борту рыболовецкого судна находится 4 человека. Капитан, вот, собственно, по международным каналам связи сообщил, что у них отказал двигатель, судно полностью обесточено и находится в дрейфе, то есть куда его прибьет волнами, непонятно. Он попросил проинформировать о случившемся представителей его страны, что, собственно, и было незамедлительно сделано. О ситуации доложили в Национальный центр управления обороны российский, который, собственно, сам и связался уже с украинскими властями. Собственно, есть...
Нет, ну хорошо, что судно находится в дрейфе, а не потерпело какое-то там...
крушение.
Да. Или какие-то технические настолько серьезные с ними неполадки, что есть угроза затонуть. То есть, насколько я понимаю из имеющихся сообщений, оно просто... болтается, извините, на волнах, потому что оно не может идти, продолжать свой ход.
Да, потому что полностью отключился, собственно...
Ну да, вся электроника, все.
Электроника, да. Но, с другой стороны, ты же понимаешь, что море есть море.
Конечно.
И там есть всевозможные...
опасности.
Опасности в виде, в том числе и камней, в том числе и каких-то там выступающих островков, каких-то...
сила ветра, куда его может прибить.
Вот, да.
Между прочим... прибивание судна к скалам, это тоже так себе перспектива.
Вот именно. Что
Но будем
перспективы...
надеяться, что, да, что все закончится хорошо. Вот я смотрю, еще там находится российский пограничный корабль «Безупречный» в районе аварии. Так что уже есть...
Но, на помощь пошел именно вот ракетный катер «Ивановец». Я так подозреваю, что именно из-за того, что он меньше по размерам, а, соответственно, маневреннее. То есть быстрее может дойти до, найти вот это вот рыболовецкое судно, которое терпит бедствие, и быстрее их спасти. Все-таки 4 человека команды, это не 15 и не 20. И, собственно, на ракетном катере их разместить достаточно просто. Но, видимо, все-таки главной задачей будет восстановление работы
судна,
конечно, потому что, ну, в любом случае его тоже надо как-то
вытаскивать. Ну, либо на буксир брать, наверное.
Ну, как вариант,
ну, эвакуировать, да, команду и на буксир брать. И здесь очень не хочется, когда речь идет о таких происшествиях, говорить о политике. И о человеческих жизнях, к сожалению, вот, да. Но, к сожалению, как бы она имеет место быть так или иначе. Россия в данном случае, безусловно, и в соответствии со всеми международными протоколами безопасности на море, и проявляет при этом и добрую волю, еще раз подчеркиваю, что готова помогать вот в любых ситуациях, особенно если это ЧП экстренные, должны в таких ситуациях все разногласия отходить на второй план.
Я напомню, что в прошлом году, год назад, да, чуть больше года назад, когда началась пандемия, и когда очень многие, в том числе россияне, застряли за границей, Россия отправляла самолеты для того, чтобы вывозить россиян. И когда обращались в консульство и посольство украинцы, им ни одному не отказали. Их всех привезли.
Это очень хорошо. Так и надо. Особенно в экстренных условиях, когда
в
буквально человеческие жизни,
конечно,
человеческое здоровье могут зависеть от промедления или своевременной, наоборот, реакции. За что продали, за то и покупаем. Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутник Ви» по той же самой стоимости, которую республика заплатила изначально, да, за эти самые дозы вакцины «Спутник Ви». Это, ну, почти $10 за одну дозу, 9,95.
Произошло это, в общем-то, не по вине того, что там что-то Россия передумала, или из-за того, что спутник Ви какой-то не такой. На самом деле, вот выкуп этих доз произошел из-за проволочек со стороны Словакии. То есть... собственно, партию.
Ну, то есть Словакия сказала, мы хотим спутник Ви, мы его закупаем, закупила... И, в общем, дальше тянула резину.
А потом началось, да, пока зарегистрировали, пока поставили в клинике. В общем, на тот момент уже большая часть населения успела привиться другими вакцинами. В результате получилось, что задействованными оказались только 10,5 тысяч доз. 10,5 тысяч человек на всю Словакию привились спутником Ви. Ну, вот сейчас на вторую... там чуть больше 8 тысяч зарегистрировались на второй компонент. А по факту вот получается, что просто оказались невостребованными именно из-за бюрократических проволочек со стороны Словакии. Ну, в любом случае...
С другой стороны, России они, безусловно, пригодятся. В России массовая вакцинация сейчас идет. И периодически, ну вот так вот уж все организовано, что хоть и обещали власти, что никаких не будет недостатков в вакцинах, но периодически чего-то не хватает. Спутник Ви, кстати, в достатке в основном, но тем не менее, лишним это не будет, тем более, что вакцинация местами не очень добровольная, местами откровенно принудительная. Вот. Поэтому пригодятся эти дозы вакцины. Насколько я понимаю, они абсолютно пригодны для дальнейшего использования.
Конечно.
То есть это не какая-то там условная просрочка, это абсолютно нормальная вакцина, которая нормально хранилась, просто была не востребована. Поэтому вполне она пригодится и сейчас.
Она пригодится и в России. В принципе,
это может быть,
достаточно...
кстати, непонятно только, сколько доз-то вернутся. Единственное, что
да,
в каком количестве.
Не озвучивается.
Насколько
количество.
Это будет весомый вклад. Но факт в том, что в России действительно есть необходимость. Но, конечно же, российское население прежде всего обеспечивается вакцинами. И то, что пошло на экспорт, это... Ну, не то чтобы излишки, но это
нет,
все плановые поставки.
Там такая система, что все, что производится, вот эти вакцины внутри России, они идут только на российский рынок. А вот то, что производится...
А, это местного производства.
А то, что производится в Индии, в Иране, Иран тоже уже купил право на производство, вот это все идет уже на экспорт.
Со Словакией та же самая история?
Конечно, угу. Конечно. То есть то, что производится внутри России, оно идет только на внутренний рынок, только для своих граждан. А вот то, что производится уже по лицензии вне России, вот это уже экспортные мощности.
Ага, и получается, что вакцина фактически будет импортная в данном случае?
Да. Ну, ага. Вполне возможно, что она и пойдет на нероссийский рынок.
Кстати, да, может быть, не на российский рынок, действительно, а тоже на там, тем, кто закажет.
Допустим, та же Северная Корея сейчас очень сильно страдает от нехваток вакцин. Закрытые границы, и они, в общем-то, рады будут любой помощи. Эти дозы могут быть предоставлены Всемирной организации здравоохранения, которая распределяет вакцины между странами третьего мира, у которых, в принципе, нет средств на закупку вакцин и на разработку собственных. То есть тут как бы вариантов использования вот именно этих вакцин, выкупленных у Словакии, масса. В том числе и, как ты говоришь, что на внутренний рынок. Почему нет? У нас периодически так или иначе происходит сбой с вакцинацией, потому что просто недорассчитали в какой-то момент спрос, и в результате получается, что там вот неделю назад там в нескольких регионах российских вакцинация была приостановлена. Да, именно в силу того, что просто не хватило вакцин. Хотя, как ты отметила, да, спутник Ви в основном в достатке.
Ну и мы видим, что действительно россияне активизировались в смысле вакцинации, потому что регулярно мы видим и в соцсетях, и в телеграм-каналах, например, из столицы, из Москвы, видео, фотографии, очередей. Правда, бывают, конечно, инциденты и неприятные инциденты в этих очередях. Они очень большие, даже в будние дни, даже в рабочие дни, даже днем. То есть самое, казалось бы, такое время, когда не должно быть очередей, когда люди должны быть заняты, но вот люди ставят на первое место, иногда по необходимости, конечно, в том числе, вакцинацию. Ну и есть такие хитрые ушлые товарищи, которые пытаются обойти вот эти очереди и вклиниться в начало куда-то. Или мне только спросить, но мне только спросить с такой очередью в России. В общем, не подходит подобное оправдание.
Я здесь стояла, я за деньгами ходила, как в том фильме в служебном романе, помнишь? При покупке арбузов. Знаешь, мне, наверное, может быть, я не знаю, повезло или не повезло, я ходила вакцинироваться в воскресенье вечером. Угу. Еще и в павильон «Здоровая Москва» в парке Горького. В общем, передо мной было две девочки в 8 вечера.
Вот так.
После работы, да.
А работают они сейчас, напомни, до 10. Пожалуйста, до 10 вечера.
С 8 вот
если нас
утра
сейчас кто-то из москвичей да, слушает, то, знаете...
Без предварительной
вот вам
записи.
Лайфхак от Дарьи Чередник. Да. Без предварительной записи. 8 вечера, воскресенье.
Два человека передо мной
было. Парк Горького, центр.
Это не только парк Горького. Таких павильонов по Москве их...
Да, их много. Ну, их конкретно много. Вот это тоже. Ну, мы сейчас создадим там очередь, конечно.
Они полностью, вот эти павильоны, перепрофилированы под вакцинацию. Да, они сейчас не проводят обследование, вообще ничего. Передо мной было два человека. Пока я заполнила анкету, девчонок укололи, потому что там три вакцинационных кабинета.
А,
да.
То есть все это быстро.
Вплоть до того, что можно прийти туда с одним паспортом, и тебе прямо на месте оформят полис обязательного медицинского страхования.
Ну, полный комплект вообще.
Полный комплект. Прям вот сразу все на месте. У них там все четко прям по кабинетикам распределено. Тебе все тут же оформляют и тут же колят.
Угу. Ну, вот такая информация к этому часу. Едем дальше. Ну а сборная Бельгии по футболу, между тем, отправилась домой с Евро-2020, который проходит в 2021 году, смотрите, не перепутайте. В полуфинал Бельгию не пропустила сборная Италии. Она победила в матче четвертьфинала со счетом 2-1.
Да, сейчас идут такие матчи на... Вылет. Голы в составе сборной Италии забили Никола Барелла на 31-й минуте. И Лоренцо Инсинье на 44-й. У бельгийцев отличился Ромелу Лукаку. В полуфинале итальянцы сыграют с командой Испании. И пройдет этот матч 6 июля на лондонском стадионе Уэмбли. Вот идет сейчас отбор на полуфиналы. Как сказал мой приятель, ставлю на то, что в финале встретятся сборная Англии и сборная Италии.
Mm-hmm. Кстати, соцсети довольно бурно отреагировали на вылет Бельгии, потому что она считается лидером мирового рейтинга. Лидер, первый номер в рейтинге FIFA. И лучший состав в истории, как пишут. И все-таки опять не смогли добраться до какого-либо титула, вылетели с турнира. Напоминаю, что вот на Евро-2016 бельгийцы дошли до четвертьфинала, а в 2018 году на чемпионате мира в России заняли третье место. Вот. И ожидали большего в этом
году
от Бельгии в этот раз.
Отметить надо, что, в принципе, Евро-2020 собрал очень сильные команды. Я тут как-то пытала нашего Никиту Воронкова, который страстный болельщик футбола.
Это правда, он такой, да.
И каждый раз, если матчи приходятся на наш эфир, я теряю Никиту безвозвратно.
Ну что ж ты так? Не бывает такого.
Он весь в футболе. Я его пытала на предмет фаворитов. Он мне сказал, практически все фавориты. Собрались настолько сильные команды, собрались настолько сильные составы, что, собственно, поставить на кого-то крайне сложно.
Ну, ставят же букмекеры там. И их клиенты развлекаются, да.
И настолько непредсказуемые результаты матчей, что, в общем, что называется, глаза разбегаются у поклонников, у фанатов футбола, на кого ставить, и сколько можно проиграть в данном случае. Потому что, реально команды очень сильные.
Ну вот теперь еще и придется проявить свою силу команде Бельгии в том, чтобы противостоять хейту. А действительно пишут, что золотое поколение поколение Бельгии – провал. Это так еще мягонько. Золотое поколение Бельгии не годится для трофеев. Проклятие. Вот так вот пишут, да. Золотое поколение Бельгии равно золотое поколение Англии. Так, здесь, видимо, ссылочка какая-то имеет. Но это вот с золотым поколением сборной Англии в начале 2000-х сравнивают. Вот так. И называют команду несчастной. Ну, даже не то, что несчастной, несчастливой, неудачливой. Unlucky.
Но все-таки...
Невезучая. Вот.
И сборная Италии, как ни крути, она одна из хозяек этого турнира, и поэтому, в общем-то, вот это победоносное шествие итальянцев от матча к матчу можно объяснить в том числе и тем, что это все-таки хозяева, и проиграть на родном поле, ну, совсем уж стыдно.
Ну что ж, Евро-2020 продолжается, и мы, конечно, тоже следим за ходом этого турнира. Дарья Чередник, Мария Меркулова работали для вас в студии.
Новостная разминка.